«Вон он!» — завопил я Тану. «Дави эту свинью!» Тан тут же отдал приказ развернуть дыхание Гора, но как бы стремительно ни орудовал рулевой своим веслом, ладья разворачивалась медленно. А вельможа Энтеф тем временем, как рыба, скользил по воде, саженками продвигаясь к восточному берегу под защиту своих союзников-гексосов. «Греби!» — просигналил Тан гребцам по правому борту. Нос ладьи быстро повернулся. Как только пловец оказался прямо по носу, Тан отдал приказ грести обоим бортам, и мы рванули с места. Однако вельможа Энтеф был уже далеко впереди, и до берега ему оставалось совсем немного. А там ожидали 5000 лучников-гексосов с огромными изогнутыми луками, готовые прикрыть его своими стрелами. «Моча сета на их головы!» — заорал Тан. «Мы схватим Энтефа под самым их носом!» И он повел дыхание Гора прямо вперед, приближаясь к одинокому пловцу. Когда мы подошли к берегу на расстоянии полета стрелы, гексосы залпом выстрелили. Небо потемнело вокруг нас, и свистящая туча обрушилась на ладью и реку вокруг нее. Стрелы падали так густо, что палуба словно покрылась щетиной, некоторых наших гребцов ранило. Корчась и обливаясь кровью, они повалились со скамеек. Однако Энтеф был совсем близко. Он оглянулся, и я заметил ужас на его лице, когда он понял, что не сможет уйти от острого носа ладьи. Позабыв о стрелах, я побежал на нос и закричал ему. «Я ненавидел тебя с самого первого дня! Я ненавидел каждое твое прикосновение! Я хочу увидеть, как ты умрешь! Ты! Само зло!» Он услышал меня, я заметил это по глазам, и тут боги тьмы, его покровители, снова мешались. Одна из полузатонувших ладей гексосов плыла на нас по течению, разбрызгивая искры, языки пламени и клубы дыма. Если бы мы коснулись ее, наша ладья тоже заполыхала бы, превратившись в столб огня. Тану пришлось отвернуть и приказать гребцам сдать назад. Пылающая ладья поплыла между нами и берегом. Вельможа Энтеф скрылся за ней. Когда горящая ладья проплыла, я увидел своего врага снова. Три смуглых возничьих гексосов вытащили его из воды и помогли ему взобраться на высокий берег. Наверху он на мгновение остановился и оглянулся, потом скрылся из виду. Меня трясло от бессильной злобы. На наших людей падали стрелы, поэтому Тан дал приказ развернуться и присоединиться к основным силам, которые добивали еще державшиеся на плаву ладьи гексосов. Последние ладьи врага переворачивались, накренившись, зеленые воды Нила заливали их, отушили пламя, с громким шипением поднимая облака пара. Наши лучники высовывались из-за борта и расстреливали в упор беспомощно барахтавшихся гексосов. Как только все враги утонули, Тан обратил внимание на западный берег, на небольшую группу вражеских воинов и стадо лошадей, оставшихся там. Когда ладья понеслась вперед, пастухи гексосов разбежались, но наши воины выскочили на берег с обнаженными мечами и погнались за ними. Гексосы были конниками и привыкли вести бой на колесницах, а наши парни были пехотинцами, превосходно бегали. Они бросились за неприятелем, как стадо гончих за шакалами. Быстро окружив гексосов, стали крушить их острой бронзой, и скоро сотни окровавленных трупов усеяли зеленое пшеничное поле. Я соскочил на берег с первыми воинами. Дело у меня было серьезное. Что проку делать модели и изобретать колесницы, если некому таскать те самые колеса со спицами, которые уже представлялись моему воображению? Мне потребовалось огромное мужество, чтобы направиться к стаду ужасных существ, брошенных пастухами гексосов недалеко от реки. Каждый шаг в его сторону требовал усилия воли, потому что лошадей было несколько сотен, и их явно обеспокоили и встревожили крики, бегающие люди и звон оружия. Я был уверен, что они в любой момент могут броситься на меня, как раненые львы. Я уже вообразил, как они будут рвать на части мою теплую дрожащую плоть, и мужество мое тут же испарилось, и я остановился как вкопанный. Стоял и смотрел на лошадей с расстояния в 100 шагов, очарованный красотой этих диких хищных зверей, и приготовился спасаться бегством при первом же намеке на нападение. У меня впервые появилась возможность поближе рассмотреть этих животных. Большинство из них серые, с оттенком гнедого. Две или три лошади черные, как сет. Ростом они были с человека, а грудь у них была широкая, как бочка, шеи длинные, изящно изогнутые. Их гривы напоминали волосы красивых женщин, а шкуры блестели на солнце, как отполированные. Одна из лошадей, ставшая поближе, вскинула голову и задрала верхнюю губу. Я отступил назад, увидев огромные прямоугольные белые зубы. Она ударила задними копытами по земле и издала такое страшное ржание, что я повернулся и довольно поспешно направился к ладье. Затем хриплый вопль одного из воинов неподалеку остановил мое трусливое отступление. «Бей, чудовищ гиксосов! Бей, чудовищ!» — подхватили все этот крик. «Не надо!» — закричал я, и весь мой страх за собственную шкуру был забыт. «Не надо! Спасите лошадей! Они нам нужны!» Мой голос потонул в свирепом боевом кличе наших войск, бросившихся на стадо лошадей с поднятыми щитами и окровавленными мечами, с которых капала кровь пастухов. Некоторые воины останавливались и пускали стрелы по стаду лошадей. «Не стреляйте!» Я проследил, как черный, сверкающий на солнце жеребец встал на дыбы и заревел, когда стрела впилась ему в холку. «Не надо, пожалуйста, не надо!» — вопил я. Один из моряков подбежал с легким боевым топором к молодой кобыле и ударил по суставу над копытом. Удар покалечил ее, и она не могла убежать. Вторым ударом по шее он свалил лошадь, и та забилась по земле. «Не троньте их, не троньте!» — умолял я. Но стрелы повалили еще дюжину животных, а мечи и топоры искалечили и убили, по крайней мере, еще столько же, прежде чем стадо испугалось, и 300 лошадей, вскинувшись, поскакали галопом в пыльную пустыню запада. Прикрыв глаза от солнца, я смотрел, как они уносятся прочь. Мне почудилось, что частица моего сердца убежала вместе с ними. Когда они исчезли, я пытался защитить пораненных и искалеченных стрелами животных, скрывшихся в зарослях папируса. Но воины опередили меня. Их ярость была столь велика, что они собирались вокруг поваленных трупов и свирепо пронзали их мечами, отрубали конечности и головы. Немного в стороне, за островком папируса, вдали от глаз разъяренных воинов, стоял тот самый черный жеребец, в которого попала первая стрела. Он был тяжело ранен и, спотыкаясь, брел вперед. В холке у него торчала стрела. Не думая о собственной безопасности, я подбежал к нему и остановился, когда он повернулся ко мне. Только тогда я понял, какая опасность мне угрожает. Зверь ранен, и как лев в подобной ситуации наверняка бросится. Жеребец смотрел на меня, и я смотрел на него. И вдруг почувствовал, как страх падает с моих плеч, как ненужный в жару плащ. Огромные глаза туманила боль. При виде этих добрых, красивых глаз сердце мое наполнилось жалостью. Он издал тихий, прерывистый звук и побрел ко мне. Я протянул руку и коснулся морды, ощутив, что она теплая и гладкая, как аравийский шелк. Черный жеребец подошел ко мне и прижался лбом к моей груди, таким доверчивым и умоляющим, почти человеческим движением. Он просил о помощи. Я инстинктивно обнял жеребца за шею и в этот момент больше всего на свете жаждал спасти его. Но кровь текла из ноздрей по моей груди. Я понял, что стрела пронзила его легкие, он умирает. Я уже ничем не мог помочь ему. «Бедняжка, что же эти глупые, невежественные негодяи сделали с тобой?» — прошептал я. Сквозь горе и муки я смутно осознал, что жизнь моя снова меняется, и что этому умирающему существу я обязан переменой в своей судьбе. Каким-то образом я вдруг понял, что через многие годы ноги мои оторвутся от африканской почвы, а после этого за моей спиной будут оставаться следы лошадиных копыт. В моей жизни появилась еще одна большая любовь. Жеребец снова издал тот же трепещущий звук. Его дыхание согревало мою кожу. Потом ноги подогнулись, и он тяжело упал на землю, судорожно пытаясь наполнить воздухом пробитые стрелой легкие. Розовые пузырьки лопались в ране у него на спине. Я присел рядом с ним, поднял голову, положил ее себе на колени и держал так до тех пор, пока он не умер. Потом поднялся и вернулся туда, где пристало к берегу дыхание гора. Я не видел, куда шел, горячие слезы ослепляли меня. Опять и опять я проклинал себя за то, что был таким мягкосердечным и сентиментальным дураком, но это не помогало. Я никогда не мог пройти мимо страданий живых существ или людей, в особенности красивых и благородных. «Проклятие Таита, где ты пропадаешь?» — обрушился на меня Тан, когда я взобрался на борт ладьи. «Идет бой, войско не может ждать, пока ты там мечтаешь». И все-таки он не бросил меня на берегу.